Петр Аркуша. «Подземелье Нарвы». Читает автор. Нарва. Северо-восточная Эстония, 2024 год. Сергей и Михаил, двое парней в строительной спецодежде со светоотражателями и в касках с фонарями, кивнули. Оба были одинакового роста, гладко выбритые, с суровыми, неулыбчивыми лицами. «Я Томас. Вы здесь новенькие, поэтому вначале придется выполнять самую грязную работу – выносить мусор. Надеюсь, кроме камней ничего не найдете. Хотя могут быть и всякие старые пули, монеты, в общем, любое железо, которое попадется, складывайте в ведро, покажете мне, поняли?» «Да, все понятно. Пойдемте». Они стояли у высокой стены одного из нарвских бастионов. Уходя вверх с уклоном, стена напоминала грань египетской пирамиды. Наверху, на высоте 20 метров, на бастионе шумел на ветру листьями темный сад. Они прошли по мосту над неглубоким сухим рвом и подошли ко входу. Томас открыл массивную дверь. «Идите за мной и не поскользнитесь, здесь лужи. Мы откачиваем грунтовые воды, но сверху все равно капает». Они поднялись по старым сбитым ступеням и оказались в длинном коридоре со стенами, сложенными из грубых камней. Он был тускло освещен лампами, размещенными вдоль стены на расстоянии нескольких метров друг от друга. С левой стороны свет также проникал через узкие бойницы, которые находились в глубине ниш. В некоторых нишах стояли манекены в старинных мундирах. «Здесь музей», — пояснил Томас. «Все стены старые, строили больше 3 веков назад». Он похлопал по влажным камням. Михаил заглянул в одну из бойниц. Через нее была видна подернутая утренним туманом река Нарова, посредине которой незримо шла граница между Россией и Евросоюзом. На противоположной стороне виднелись очертания российского берега. Сергей тоже остановился, чтобы посмотреть. «Не отставайте», — раздался впереди голос Томаса. «Бастионы большие, не все они открыты. Город нашел средства, чтобы отреставрировать еще несколько коридоров». Спустя несколько метров перед ними возник спуск вниз. Лестница уходила в темноту. «Здесь пока нет электричества, еще не провели», — пояснил Томас. «Мы только откачали воду. Никто сюда не мог подобраться раньше, потому что все было затоплено. Видимо, еще со времен войны». Всем пришлось включить фонари на касках. Пучки света заметались по стенам и потолку, высвечивая тонкие, как иглы, сталактиты. Пол был мокрый. Сверху капало. В тоннеле было холодно. «Так, мы пришли. Вот, смотрите, здесь завал. Мы знаем, что, скорее всего, за этим завалом ход продолжается. Но может, там вообще все порушено? Вы же знаете, Нарву бомбили в 44-м, многие проходы просто осыпались». «Ясно», — кивнул Михаил, скинув рюкзак к стене и достал из него пачку мешков для строительного мусора. «Да, все набиваете камнями, а железки кидаете вот в это ведро», — сказал Томас. «В конце смены мешки оставите здесь, выставите их вдоль стены. Потом их вытащим. Когда закончите, созвонимся, я приду за вами». Он исчез в темноте, поблескивая фонарем. «Нормальный тут завал», — прикинул Сергей. «Это же когда все строили?» — Томас сказал 3 века назад. «Да, очень давно, еще в 17 веке». «В 17-м? Это какой год?» «Ну, где-то 1690 какой-то», — пояснил Михаил. «Перед войной с Петром I здесь Карл XII все заканчивал отстраивать». «Это ты откуда так много знаешь?» — спросил Сергей. «Ну, я местный, я был в этом музее, даже экскурсию слушал. Хотя ты-то из Кохла? Тоже вроде рядом, мог бы знать. Мы-то, кстати, в детстве залезали с другой стороны в эти бастионы, а не под старым городом. Вернее, под тем местом, где был старый город, его весь разбомбили. В этих ходах, когда мы лазили, вечно была грязь такая, вонь. Говорят, тут бомжи жили и детей убивали. Но это все байки рассказывали, чтобы мы там не шарились. Понимаешь, можно было с одной стороны залезть, а вылезти вообще в другом конце города. Ходили слухи, что даже был ход в Ивангород под рекой, в Россию, на ту сторону границы. Но его вроде как взорвали в 90-е. «Понял. Какие-то байки из склепа», — сказал Сергей, поднялся на ноги, надел строительные перчатки, расстелил мешок и начал скидывать в него камни. Если какие-то не поддавались, он подцеплял их небольшой лопатой. После нескольких часов работы вдоль стены стоял десяток набитых камнями мешков. В ведре на дне лежали 2 пуговицы. Одна военная советская, вторая старинная, выпуклая, украшенная цветком, 2 медные монеты, покрытые грязью, и несколько ржавых загогулин, похожих на огромные скрепки, назначение которых определить не получилось. Михаил вытащил из кармана рюкзака пластиковый контейнер с бутербродами и принялся есть, запивая чаем из термоса. Сергей достал свою еду и последовал его примеру. «Еще 2 часа и все, закончим», — сказал он. Михаил кивнул, не переставая.